Олег Волховский, Кратос, 1, Т-проблема, 1. Даниил Андреевич Данин. Светлояр. Сквозь огромные окна бьет багровое закатное солнце, стучит под сапогами искусственный камень пола. Там, за стеклом, шумят деревья, огромные, как галактические линкоры, тени играют на бархатной обивке стен. За спиною и по бокам гулкие шаги охраны, руки сложены за спиной. Я не могу поверить в происшедшее. Как я бился за этот проект. Рассчитал мою планету, понял, где она находится, открыл вход в гипертуннель с помощью карандаша и ластика, как истинный математик. Пусть это был виртуальный карандаш и виртуальный ластик, образы которых создал для меня перстень связи на моей руке. Сути не меняет. 10 лет я боролся за право организовать экспедицию. Помогли два человека. Друг отца, Герман Маркович Митя, большой чин в службе безопасности Кратоса, и мой друг-поэт Никита Олейников, вдруг в одночасье оказавшийся любимым поэтом императрицы. Никита намекал, что его рекомендовала одна из многочисленных внучек Анастасии Павловны. Впрочем, неважно. Именно эти два человека донесли до императрицы мой проект. Наверное, она улыбнулась и сказала что-нибудь типа «Ладно». «Дерзай, мальчик». Мальчику было уже за 30. В результате я получил в распоряжение небольшой исследовательский корабль с экипажем и чин подполковника в придачу. Мы оставили тяжелую махину на орбите и спустились на поверхность на нескольких десантных шлюпах. Я чувствовал себя новым Колумбом. Вокруг возвышались чудовищные деревья, похожие на гигантские папоротники. И я казался себе муравьем на земле среди высоких трав. Эти деревья не назовешь корабельными. Ни один корабль такого не выдержит. Даже иглы тракля на имперских линкорах не достигают подобных размеров. Мы словно вернулись в прошлое Земли, во влагу и сумрак мезозойского леса. Я долго колебался, не давая названия планете. Не называл, когда мы поняли, что да, у звезды есть внутренние планеты. Молчал, когда стало ясно, что одна из них землеподобная, хоть и меньше по объему, почти на треть. Когда мы оказались на орбите, я сказал, подождем, пусть проявит характер. Она проявила. Не прошло и дня, как к месту посадки вышел хозяин этих лесов, огромный, тучный, с маленькой головой на длинной шее. В мезозое водились подобные зверушки, брахиозавры, кажется. В длину зверушка достигала метров 30, а в высоту — четырехэтажного дома. А двигалась легко и без усилий. Здесь все легко. Ходьба, бег, подъем тяжестей. Только дыхание, быть может, чуть труднее. Мы ретировались к машинам и достали оружие. Гамма-лазеры и обычные лазеры высокой мощности. А она перла прямо на наши корабли и наспех поставленные палатки. «Стреляем в голову!» Бросил я. Выстрелили почти одновременно. Голова ящера вспыхнула и обуглилась, а зверь все шел вперед. Еще немного и раздавит палатки. Сожженная шея сломалась, из раны ударил фонтан темной крови, дымящаяся голова медленно, как при замедленной съемке, упала в траву, послышался хруст, умирающий зверь наступил на нее лапой. Я сжал рукоять лазера, похолодевшей рукой, и прицелился. Сверкнул луч, пламенеющая борозда прошла по туловищу, разрезая его пополам, и тогда ящер, наконец, рухнул в метре от меня, ломая вековые деревья и забрызгав кровью все вокруг. Очень привычной, почти красной кровью, но текла она ведрами. Кровавая лужа скопилась на листе зонтичного растения и по капле пролилась на землю. Так лениво и неторопливо, словно это были не капли крови, а багровые стеклянные бусины в воде. Весь день и всю ночь, забыв о сне и еде, мы ставили вокруг лагеря сигнальные ограждения и крепили на них автоматическое оружие. На следующий день попалось еще три похожих зверя, наверное, это было стадо. Лагерь окружили гниющие туши. Я глядел на мертвых гигантов и думал о том, что это избиение младенцев. Человеку они не конкуренты. Увы, всех перебьем, даже не успев занести в Красную книгу. И теперь здесь не возникнет свое уникальное человечество, потому что мы уничтожим его потенциальных предков. Ребята-биологи взяли образцы тканей и сделали вывод, что это можно есть. Отважился я один. похоже на змею, развлечение для любителей китайской кухни. Так как желающих больше не нашлось, а останки ящеров продолжали разлагаться в непосредственной близости от лагеря, я решил воспользоваться иглой тракля. И туши были аннигилированы, превращены в излучение и поглощены пространственно-временной воронкой, спалившей попутно несколько деревьев, но слезнувший огонь с ближайших ветвей в свое подпространство и не давший разгореться пожару.